Приветствую тебя в новом выпуске подкаста «Потом доделаю» — подкаста сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона по-прежнему ведущий подкаст Илья Вахмистров, и вот уже четвертый сезон я рассказываю тебе о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня мы пообщаемся с тобой с SMM-экспертом, спикером, автором лонгридов о рекламе, основателем рекламного агентства Follow You Studio Владимиром Лоцмановым. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день.
Владимир заработал первые деньги в SMM еще в 2009 году, продвигая концерты ВКонтакте. Он один из самых выступающих спикеров по маркетингу в России. За последние 3 года выступил с лекциями и мастер-классами более чем в 50 городах страны, от Калининграда до Владивостока. С командой реализовал более 300 запусков в более чем 30 нишах, специализируется на локальном бизнесе, а последние годы на комплексном продвижении брендов во ВКонтакте и Яндекс. Одним из направлений агентства является продвижение мероприятий. Ежегодно делается маркетинг для более чем 200 концертов, спектаклей и фестивалей. Владимир, расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь в компании и какой у вас пул задач?
Во-первых, стоит сказать, что у меня рекламная студия, и компания наша не очень большая, поэтому я как ее основатель и максимально вовлеченный человек, приходится мне совмещать, наверное, несколько ролей. В первую очередь роль генерального директора, но также и директора по административным вопросам, ну и еще маркетинг также завязан на мне. Поэтому большинство переговоров в компании также провожу я с новыми клиентами, с новыми партнерами. Ну, в общем-то, вот это основной мой пул задач. Самое основное здесь то, что я практически не вовлечен в производство, и производство работает без меня. Я занимаюсь, так скажем, вот если в общем сказать, то развитием компании.
Угу. Можете описать, как выглядит ваш обычный рабочий день?
У меня рабочий день выглядит страшно по-разному, потому что я как человек, который ведет насыщенную и энергичную жизнь, много путешествую, и вот, например, находясь в России, я постоянно езжу по городам с какими-то лекциями и мастер-классами, поэтому у меня работа всегда проходит отрывками в каком-нибудь кафе, в отеле, где-то еще, то есть поэтому сложно охарактеризовать. А когда я нахожусь за границей, то тем более, особенно если там сильная разница во времени, вот я сейчас путешествую по Азии, у меня от 2,5 до 5 часов разница в зависимости от страны, поэтому тоже график постоянно выстраивается по-разному. Но если говорить про идеальный рабочий день, то самое главное не то, наверное, как он вот проходит с точки зрения организации, а самое главное соблюдать базовые потребности в режиме этого рабочего дня, потому что самое сложное — это умение отвлечься вовремя на обед, вовремя отвлечься на ужин и так далее. Я стараюсь вот за такими вещами в первую очередь следить, потому что работа поглощает, и задачи могут прилететь в любую секунду, я примусь их яростно решать, поэтому я никогда не строю какой-то вот точно конкретный план дня, потому что у меня всегда есть задачи, которые висят на мне, я ими, безусловно, займусь, у меня есть план, который прописываю себе я, но, естественно, он чересчур амбициозный, и практически всегда я не успеваю выполнить эти задачи и постепенно переношу их и размазываю дальше по там, своему календарю, ну, как минимум на ближайшие дни. Поэтому в идеале, если я сделал более-менее намеченные цели, такие стратегические, и успел сделать вещи, которые пришли ко мне в течение дня, какие-то задачи. Вот тогда можно считать, что день рабочий, в принципе, сложился удачно. Ну и не забыл про себя, не остался голодным, не убежал там на какие-то созвоны. Ну вот тогда можно считать, что день удался.
А вы приверженец какой системы? Однозадачности или многозадачности? И, например, там многозадачность — это хорошо или плохо для вас?
Ну, многозадачность — это вообще такая вещь, она не от хорошей жизни. То есть давным-давно, ежегодно практически куча выходит всяких статей, где всякие интересные ученые доказывают, что многозадачность не существует, и мозг может сосредоточиться только на чем-то одном. Но это и правда, и неправда. Мне кажется, многозадачность — это скорее психологическое состояние. Вот, например, возьмем проект-менеджера в нашей компании. У него минимально в пуле, в объеме его работы минимум 5 проектов. То есть он в любом случае находится в режиме многозадачности, потому что он помнит минимум о 5 проектах и задачах, которые в этих 5 проектах. И он от них не может отступать, что один день поработал с одним или с одной задачей в рамках одного проекта, второй день с другим и так далее. То есть это просто невозможно. Многозадачность — это определенная такая система, которую определенным людям на определенных должностях просто нужно принять. Вот в частности, проект-менеджеры, продакт-менеджеры, они работают с огромным пулом задач, и поэтому они де-факто многозадачны. Также то же самое касается и топ-менеджеров, директоров. Они тоже завязаны на том, что им нужно держать в голове много всего. Но понятно, что все задачи нужно делить пополам. Я, по крайней мере, стараюсь делить пополам. У меня даже, в принципе, в тайм-менеджменте моем как таковом есть разница между рабочими днями. У меня есть дни, когда я их называю хендмейк или типа того, когда, в общем, я работаю руками, когда я сажусь писать статью сам, когда я собираю какую-то информацию, когда я занимаюсь какими-нибудь договорами или административными задачами, где нужно прям мое время. В этом случае это вот одно. Когда я стараюсь убежать от многозадачности, она меня настигает, я от нее бегу, и параллельно я делаю вот эту работу. А что касается режима многозадачности, в нем вот я нахожусь вообще всю жизнь всегда. То есть это дни, когда у меня чаты, когда много коммуникации, и я принимаю участие в абсолютно разных каких-то вопросах и проектах, начиная там от какой-нибудь трафика рекламы, стратегии, там переговоров по проекту, еще что-то. То есть в течение дня можно прожить сразу несколько жизней в этом случае, если отдаться, так сказать, течению. А вот если как раз-таки ставить себе задачу выполнять что-то руками, то это вот отдельная работа. Я стараюсь такие дни разделить. Стараюсь себе выбрать дни, когда я не буду заниматься многозадачностью и вот плавать во всей этой реке вопросов и задач, и вот освободить себе время на решение непосредственных моментов, которые мне нужно решить руками.
Вот как раз-таки в те самые дни многозадачности, которые вы нам описали, как управлять разными проектами эффективно? Или только принятие, о котором вы говорили, в принципе, уже лишает вас различных проблем, связанных с этим?
Секрет очень прост. Нужно минимизировать не количество вопросов по проекту, а объем их решения, так скажем. То есть, если в компании есть проект-менеджеры, да, которые могут заниматься проектом, и чем их больше, тем, конечно же, лучше, тем качественнее выполняется проект, тем, конечно же, и проще существовать в многозадачности. Например, когда я занимаюсь, там, мне нужно чекнуть проекты нашей компании, да, с наших клиентов, то, безусловно, я обращаюсь к проектам, которые мне уже все это дело раскладывают на определенных показателях, которые мне нужны. Если бы их не было, то мне приходилось бы залезать во все показатели самостоятельно и ковырять их. Таким образом, моя многозадачность увеличилась бы многократно. Поэтому здесь очень важно добавлять определенные слои в менеджмент, чтобы они сокращали вот эти уровни многозадачности, которые приходится потом по ним следовать. Вот. Поэтому тут секрет очень простой — делегирование максимально, насколько только возможно. И такое доверие людям, чтобы они приносили правильные цифры, на основе которых можно сделать правильные выводы. Поэтому я думаю, что в случае с такой регулярным режимом многозадачности самое главное — оставить на себе только самое вот ключевое, самое показательное, с чем, на что можно повлиять своим мнением, своими решениями и так далее.
Угу. А в управлении командой какие методики для себя выбираете?
У нас, на самом деле, очень странно все. То есть мы немножко нестандартные ребята в этом плане. У нас команда вся работает удаленно, и никогда у нас не было даже мысли о том, чтобы заводить какой-то офис там или еще что-то. Мы никогда не привязывались к какому-то рабочему графику, и вообще у нас, по-моему, 4 часовых пояса в коллективе, поэтому. А сейчас с моими путешествиями, наверное, уже 5. Поэтому мы вообще так не смотрим на наш процесс работы. Мы выстраиваем все вокруг максимального доверия и личной эффективности. Задача каждого — делать его пласт работы, его задачи и быть максимально эффективным на своем фронте работы. Потому что у нас есть мега-объемные задачи, просто вот колоссально объемные. Например, наша компания один из, наверное, ну, не знаю, сложно сказать в плане конкуренции, но мы в год продвигаем более 250 концертов, событий, мероприятий, фестивалей. У нас бывает такое, что в один месяц мы запускаем около 40-50 мероприятий в продаже, в рекламу. И над всем этим объемом работает всего лишь 6-7 человек. Поэтому если здесь выпадает хоть кто-то откуда-то свою зону ответственности не закрывает, то начинает валиться все. Таким образом, каждый завязан на каждом, и каждый старается сделать свою работу как можно лучше, чтобы итоговый результат получился хорошим. Это такой простой достаточно секрет, которого нам хватает. Мы не пытаемся выстроить какие-то невероятные системы грейдинга, мотивации, какие-то супер тайм-истории, какие-то спринты. В этом нет никакого смысла. У нас очень сильно разделены задачи между всеми участниками команды, и каждый, собственно говоря, работает на своем отрезке. Практически такого всеобщего контроля практически у нас нет. Это чисто от отрезки, которые проверяет каждый за каждым. За счет этого работа складывается эффективно.
Насколько давно сформировался нынешний костяк команды? Есть ли какая-то текучка? И если вдруг кто-то по причине нежелания или, например, отсутствия каких-то компетенций не справляется с этим объемом задач, что тогда вы делаете? Прощаетесь с этим человеком или какие-то другие способы?
Всегда по-разному, конечно же. Во-первых, при формировании команды я в первую очередь смотрю на то, чтобы ментально, так сказать, все более-менее совпадали. На очень простых вещах, на максимально банальных. То есть если все люди, там, которые работают над проектом, умеют, так сказать, там, увидеть прекрасное в чем-то одном, там, не знаю, какая-нибудь общая музыка у них, там, которая им нравится, или еще что-то, это идеально. То есть чем больше связующих каких-то моментов в команде, тем лучше. Именно поэтому в команде, которая вот молодая, то есть у нас средний возраст, например, там, наверное, где-то 28-29 лет, и в такой команде, конечно же, вряд ли приживется там сотрудник, которому там 45 или 50 лет. И я на такие вещи смотрю прям очень пристально. Опять же, стоит сказать, что здесь не так будет важно там какой-то пол или возраст в плане того, что он слишком там маленький. У нас, например, часто стажируются ребята, которым там 17, 18, 19 лет, и они очень классно себя показывают. Здесь в этом плане никакую роль не играет там ни возраст, ни что. То есть, но с большей вероятностью, чем больше все друг другу подходят по каким-то таким объединяющим признакам, тем лучше. Если говорить о людях, которые не справляются, мы, конечно, в первую очередь ищем причин. До 2020 года, вот за 4 примерно года существования коллектива, у нас сменилось всего пара человек. То есть это был такой абсолютный костяк, который никогда не менялся. Но вот с 2020 года, так как мы начали потихоньку расти и много чего тестировать, менять модели, там, менять, опять же, продуктовую линейку агентства, под которой пришлось команду подстраивать, и выяснилось, что кто-то там дорос до роли проекта, кто-то не дорос, кому-то нужно придумывать другие задачи и так далее. Вот на этом уровне мы начали проще относиться к новым людям, мы стали проще их нанимать, проще их тестировать, проще с ними расставаться. То есть если мы видим, что человек не тянет, это объективно как бы нам не подходит. Мы верим, что эту работу можно сделать. Но все менеджеры есть разные. То есть в идеале, например, вот одна из болей, так сказать, да, это всегда проект-менеджеры, это менеджеры проектов, потому что их очень сложно найти вот с улицы. Их, конечно, гораздо правильнее растить. И мы попробовали брать менеджеров проекта с улицы, но они у нас не приживаются, они не понимают наши процессы, и им намного сложнее понять наш объем работы. Он кажется им гигантским, огромным. Они не могут никак осознать, что за счет оптимизации бизнес-процессов и отрезков задач мы можем себе позволить на одного проект-менеджера повесить, например, 10 проектов. То есть такое возможно. Понятно, что там число от 5 до 7 — это наиболее оптимальное, но может быть и больше. И здесь как раз-таки встревают, так сказать, личностные какие-то качества, какие-то личные вещи. Есть люди, которые действительно могут работать классно, но только в определенном объеме. И мы таким образом понимаем, рентабельно ли нам их использовать. Мы опять же все считаем, у нас есть юнит-экономика, и мы считаем, насколько подходит нам этот человек с точки зрения финансовой модели. Есть уникальные люди, которые могут держать в голове вообще все. Конечно же, их сложнее всего найти, но вот в частности исполнительный директор наша компания, которая отвечает за производство, собственно, проектов, она вот мега-менеджер, то есть она умеет держать в голове десятки проектов и абсолютно эффективно со всеми справляться, с супер-минимальным количеством каких-то утерянных задач или какого-то невыполнения что-то, чего-то где-то. То есть у нее получается это классно. Но это большая редкость. Я за всю жизнь всего пару таких человек встречал. Поэтому очень рад, что один из них работает со мной и уже очень долго, наверное, уже года 4. Вот. Собственно, мы всегда сейчас смотрим на то, как растут вообще люди в рамках какой-то своей работы и очень быстро стараемся их подтянуть в такой костяк условного пока что у нас топ-менеджмента. Но, безусловно, этот костяк существует. Он у нас достаточно твердый, и, безусловно, все держится на нем. Потому что те, кто выполняет задачи более локальные, они, конечно, могут меняться, они могут выгорать. К сожалению, это бизнес, и мы не можем иногда давать человеку возможность выдыхать столько, сколько ему нужно. Опять же, всем нужно по-разному. Но, как факт, мы очень редко меняем людей. Это действительно за все время, наверное, 5-6 человек, а компании нашей 6 лет. Это очень неплохой показатель того, что мы стараемся усмотреть за каждым и дать задач ровно столько, сколько каждый может сделать, при этом оставаться счастливым и не выгоревшим.
Когда в последний раз чувствовали выгорание и, если чувствовали, как с этим справлялись?
Это самая моя больная тема, потому что последние пару лет я чувствую себя выгоревшим почти всегда. Вот объем обязательств, который находится на мне, он продолжает меня тащить и тянуть по всем нашим процессам и практически не выбивает меня. Я осенью брал отпуск, дней на 10 всего лишь, и вот за этот отпуск единственное, что со мной случилось, это на второй же день я заболел, и я проболел весь этот отпуск. То есть мой организм максимально мобилизует себя в рамках вот рабочих отрезков, то потом, когда я даю ему отдохнуть, он сразу же показывает мне все проблемы и болячки, которые у меня потенциально могут возникнуть. Ну и, в частности, выгораемость как таковая — это, по сути, следствие стресса и нервов. И здесь вообще я веду очень такую тяжелую борьбу и сложную работу с собой. И для меня это одна из целей на ближайшие несколько лет — научиться более быть эмоциональным в работе, потому что я крайне рационален, и поэтому испытываю в основном всего лишь два ощущения. Первое — я расслаблен, все хорошо. Второе — я мега перенапряжен, все плохо. И вот чтобы научиться испытывать более, так скажем, разный спектр эмоций и быть более, наверное, равноценным для различных каких-то событий, да, подходить к ним как-то вот, опять же, по-своему. У меня вот две ситуации. Когда у нас проблемы с налоговой, я весь сжимаюсь и, собственно, начинаю преодолевать это. Вот. Когда у нас все хорошо, мы привлекаем новые проекты, у нас идет выручка и все прекрасно, у нас работает маркетинг и мои отрезки задач работают хорошо, все, у меня подъем, у меня хорошее настроение, я чувствую себя прекрасно. Вот. А сейчас, в последнее время, мне как раз организм стал очень часто говорить, что тут ты опять перенапрягся, тут ты опять взял слишком много. Вот. Со временем, видимо, это опять же в силу возраста и долгой работы на одном месте, организм сам говорит: перестань. Вот мне организм сейчас очень часто говорит: перестань, иди отдохни, полежи и все такое. То есть вот эти вот вещи, они, конечно, помогают. Поэтому, выгорание — это, понятное дело, чтобы избежать, должен быть регулярный отпуск, но самое главное — это умение психологически испытывать разный спектр эмоций в своей работе, а не только беду и не только победу. То есть вот не делить все на черное и белое. Должно быть как можно больше серого и какого-то другого цвета желательно. Вот тогда, как мне кажется, это я пока что только на уровне теории тоже все узнаю для себя, но, по крайней мере, мне кажется, что это один из секретов более успешной и длительных таких отрезков, в которые можно будет не выгорать.
А что еще помогает оставаться продуктивным помимо этого? Может быть, лайфхаки, техники какие-то? Что можете посоветовать?
Вот здесь точно могу назвать только простые вещи. Помогает оставаться продуктивным режим. Если есть возможность его выдерживать, то все прекрасно. И в этом режиме обязательно должны соблюдаться две вещи. Три вещи. Правильнее будет все-таки сказать три вещи. Это нормальное питание, сбалансированное непереедание и так далее, без перебарщивания всякими вещами типа алкоголя там, и так далее. То есть это все максимально вредит, это все супер плохо, сказывается на работе и вообще на энергии. Вторая вещь — это сон. Ни в коем случае нельзя спать меньше 8 часов. Кто бы ни рассказывал какие-то легенды про сон отрывками, там сон 5 часов и сколько там спал Тесла, меня это мало интересует. Меня интересует настоящая реальная продуктивность. И в нынешнее время колоссальных перегрузок работы ЗПК и вот как раз-таки пресловутой многозадачности сон 8 часов — это обязательно, желательно больше. Хотя бы несколько дней в неделю лучше спать больше 8 часов. Но спать меньше практически нереально. Можно один раз так сделать, но следующий день сразу, собственно говоря, все покажется. Как говорится, взаймы у завтрашнего дня. И третья вещь — это спорт. Обязательно хотя бы дважды в неделю должен быть какой-то реально энергичный вид спорта. Я вот теннисом занимаюсь, мне это безумно помогает. Это и психологически сильно разгружает голову, и, естественно, держит организм в тонусе. Еще классно гулять, но я вот не люблю гулять. Но гулять точно классно. Если есть возможность каждый день гулять хотя бы 30-40 минут пешком, это тоже супер. Вот если делать все это, то, в принципе, даже само настроение, оно будет более-менее в порядке для того, чтобы выполнять практически любые задачи. Ну и для того, чтобы оставаться продуктивным, нужно не утопать в рутине или в одних и тех же процессах, либо хотя бы подходить к ним по-разному. Поэтому я постоянно меняю свои роли в компании, иначе я бы уже давным-давно сгорел, и мне бы все это надоело. Поэтому я то маркетолог, то я продавец, то я генеральный директор, то я бухгалтер, то я юрист и так далее. То есть благодаря этому я остаюсь продуктивным дольше.
Что насчет work-life баланса? Есть ли у вас границы между работой и личной жизнью? Удается ли соблюдать баланс?
Баланс соблюдать, наверное, удается, но это вынужденная история. То есть нельзя не жить. Работа — это не то, чем можно будет гордиться по итогу своей жизни. Это очевидно, я думаю, всем. Поэтому здесь очень важно подходить с такой правильной установкой на то, что мир крутится не вокруг работы, жизнь крутится не вокруг работы, а все крутится вокруг себя, своих желаний, своих впечатлений. Именно поэтому я вот очень много путешествую. Я бы даже не сказал, что это меня заряжает, в какой-то степени, конечно, да, но это дает мне не забывать вкус к жизни именно. Потому что в работе все это может потеряться очень быстро. Можно неделю просидеть за лэптопом, вообще не вытыкаясь из него, и по итогам этой недели будет очень логичный вопрос, а зачем мне это все? Что это дает мне? Там, типа, деньги? Ну, окей, это тоже не самое, наверное, главное и интересное. Поэтому вот удается ли находить баланс? Конечно, не удается. Как и любому человеку на этой планете не удается. Но удается ли стремиться к этому балансу? Удается. Вот главное помнить о себе. Вот я очень много по этому поводу занимаюсь, и в частности с психологом. Это одна из моих задач, над которыми я работаю для себя, чтобы помнить о себе. И вот единственное, что могу посоветовать из последнего, что действительно классно помогло мне, на каждый рабочий день ставить задачу, которая не относится к работе. Например, ставить задачу сделать что-то для себя. Пусть это даже вынужденная история, там, сходить к врачу. Но думать о ней как о главной задаче на день. То есть главная задача на день — сходить сдать анализы крови, а работа — это уже вот потом. Вот это очень хорошо помогает, потому что как раз-таки для баланса необходимо иногда не ставить во главу угла работу и рабочие задачи.
Круто, спасибо за такой совет. Расскажите о какой-нибудь своей ошибке и какие выводы из нее сделали.
У нас их, безусловно, много. Ошибки все у нас происходят исключительно либо за счет процессов, то есть недостроены процессы в компании, либо появились новые продукты, и там недостроены процессы, либо происходят ошибки с рекламными стратегиями. которые, конечно, динамически должны развиваться. У нас даже сейчас есть такая отдельная команда разработчиков новых каких-то фишечек, схем, идей и так далее, которые мы применяем в наших продуктах для наших проектов, для наших клиентов. Но вот какие-то прям мега-супер ошибки, ну вот сейчас уже не могу вспомнить. Единственное, происходят какие-то часто у нас проблемные истории с клиентами. Сейчас намного меньше, потому что мы очень сильно изменились. И у нас такой очень серьезный отбор клиента, так сказать, идет в компанию. Но бывало очень много разных, и банальные ошибки от проблем с договором, от несогласованности действий. Самая частая причина нашего косяка, так сказать, в работе с клиентом, это отсутствие у этого клиента, у его команды компетентного человека, который может работать с нами как с подрядчиком. То есть если в компании нет директора по маркетингу, маркетолога, который был бы компетентный, а не после там, университета, без какого-либо опыта, ну, к сожалению, у нас университеты не учат на маркетологов, точнее, учат, но это не то, что происходит потом в полях. Вот с такими людьми работать очень тяжело, у них вообще какие-то свои абсолютно розовые представления об этой работе, и в этом случае ничего не получается никогда. Поэтому вот все ошибки, которые я помню за последние пару лет, они все случались вот по этой причине. Не было человека, который мог бы с нами поработать.
Угу. А какими приложениями и сервисами пользуетесь в работе?
Сразу можно сказать, что мы очень долго сидели на задачнике, который не российский, и честно говоря, он давным-давно уже отстал для нас по функционалу, и нам давно нужно было его поменять. Вот. Но так как вот слишком огромный пул работы всегда, то мы это откладывали до лучших времен. До тех пор, пока он в нынешних обстоятельствах вероломно не перестал у нас работать. Там и так уже накопилось много косяков, поэтому мы даже не пытались его спасти и приступили к поиску нового задачника. Поэтому с радостью переехали сейчас на ВИК. И ну, у нас максимально совместимы наши бизнес-процессы с функционалом, который есть в задачнике. Поэтому мы переехали реально за день. То есть это уникально вообще. Вот. Я вчера писал буквально пост по итогам месяца и понял, что в этом месяце мы осуществили самое большое. Мы переехали в задачник, а переезд занял всего лишь день. А, собственно, благодаря хорошему качественному продукту. Так что тут вообще очень круто. А второй момент вот в плане того, чем мы пользуемся, это всегда коммуникация. И тут мы целиком и полностью телеграмные ребята. То есть телеграм — это основа жизни. Это вот на данный момент в нашей компании два основных сервиса, которыми мы пользуемся. Ну, третий — это, конечно, Google таблицы. Там у нас завязано, к сожалению, наверное, это рискованно, опять же, но пока не видим альтернативы. И там у нас завязан огромный объем, вот просто практически все там у нас. Мы недавно считали, у нас более 400, что ли, таблиц в компании по всему-всему. То есть это огромный объем, и переехать, конечно, будет безумно сложно, но мы уже задумываемся о том, что что-то может случиться. Вот это топ-3, который прям вот мега важен для нас.
А если выпадает свободное время? Мы слышали уже, что, конечно, теннис — это то, чем вы позанимаетесь с удовольствием, но вот если будет выбор между книгой или просмотром чего-либо, что выберете?
100% просмотр чего-либо, потому что мозг всегда стремится к какой-то простой вещи. Это как пойти в бар вечером или пойти на пробежку. Ну, то есть тоже выбор не стоит, к сожалению. Но в силу того, что, вот, во-первых, у меня с книгами вообще отдельная там история взаимодействия, потому что у меня мама библиотекарь, и я классу к 9-му прочитал все, что было в библиотеке, а я еще то поколение, которое помнит время без интернета очень хорошо. И как раз-таки в школе у меня вот этот вот слом происходил в пользу интернета от книг. Вот. Поэтому книги — это классно, я читаю их очень быстро, но для того, чтобы сесть за книгу, мне нужно определенные вот создать вайб вокруг себя. Вот если он у меня создан, или я в дороге, или еще что-то, книга вообще с удовольствием. А если мне нужно просто расслабить мозг и побыстрее уснуть, это YouTube или сериал, что-то такое. Поэтому тут, к сожалению, выбор прост. Но книга — это классно, по крайней мере, бумажная. Вот в путешествии я с собой книги не вожу бумажные, а находясь дома, бумажная книга — это просто замечательно. Вообще. Вечер с бумажной книгой незаменим.
Продолжаете ли вы сейчас обучение? Если да, то какие форматы выбираете, какие навыки прокачиваете?
Все, что я делаю, связано исключительно не с работой. То есть у меня, наверное, нет ни одного пройденного курса за мою жизнь. Ну, вот парочку я, наверное, ковырял, смотрел. В общем, так вышло, что я в 17 лет попал на работу в очень классную компанию в продаже, где очень был серьезный менеджмент и классные бизнес-процессы. Этой школы мне хватило, вот я проработал там почти 5 лет, этой школы мне хватило для того, чтобы по-прежнему не залезать в какие-то обучающие вещи. Но единственное, что я делаю, я постоянно консультируюсь. Если у меня есть серьезный вопрос юридический, бухгалтерский и так далее, я сразу иду к компетентным людям и консультируюсь. Но времени на курсы, конечно, у меня нет. Или там на какое-то наставничество, какой-то коучинг. То есть это слишком большого объема энергии требует. К сожалению, я столько выделить не могу. Но я с радостью выделяю, если это касается меня. У меня сейчас есть такие основные направления. Это три. Психология, теннис и английский язык. С ним у меня довольно-таки печально, поэтому я стараюсь подтягивать его как могу. Вот это три вещи, которыми я занимаюсь. И этого достаточно, чтобы я чувствовал постоянную усталость в течение недели. Это более чем уже.
И все-таки, что касается разговора о книгах, что порекомендуете почитать? Может быть, как раз-таки что-то для изучения иностранного языка?
О, почитать я вообще всегда порекомендую. Просто огромный топ всегда у меня лежит. Причем я вообще любимые книги я просто сохраняю себе на айфоне, чтобы читать в самолете. Вот. А так я, конечно, за бумажные версии. Ну, есть классный нонфикшн, да, сейчас стали популярны книги по нонфикшну. Есть, конечно, нонфикшн, ну, такой очень комплиментарный и самовлюбленный, его не очень клево читать, типа там, например, книга о создании бренда Zara, да, Inditex. Ну, то есть мне прям максимально не понравилось. Это чересчур вообще там такой лебезящий перед основателем компании формат. Не очень классно. Из нонфикшена, который точно зашел, я назову из разных сфер, чтобы вот было интересней. Первое — это продавец обуви Фил Найт. Это история создания компании Nike. Просто интересно, как создаются такие большие компании, интернациональные, опять же, как это делается не в России. Вторая книга, которую посоветовал бы, это «Между панк-роком и смертью». Это история музыканта Трэвиса Баркера, барабанщика группы Blink-182, Plus 44 и так далее. Сейчас это очень известный музыкант, который коллаборируется с различными музыкантами, типа Machine Gun Kelly и так далее, известный американский барабанщик. Вот. Книга безумно интересна вообще, во-первых, его рок-истории, да, потому что он рок-н-ролльщик, это всегда притягивает, это интересно. Но самое классное, что у него жесткая аэрофобия, и он пережил авиакатастрофу, к сожалению. Вот, но выжил, и все в порядке. В общем, эта книга действительно показывающая борьбу с фобией, со страхами, и при этом как постоянно находиться на вершине своего ремесла. Это шикарно. Безумный человек абсолютно. Вот, книга мне очень зашла. Прочитал вот в один присест. Уже несколько раз ее перечитал. Вот. И третья книга, я ее, допустим, из мира... Пусть она будет из мира футбола. Мне очень нравится автобиография сэра Алекса Фергюсона, так как я давний-давний болельщик Манчестер Юнайтед. Конечно же, я ее прочитал первым делом, но книга не для болельщиков Манчестер Юнайтед. Это книга для тех, кто хочет узнать, как действительно управлять огромной системой и как построить, вот, точнее, воспитать в себе вот эти лидерские качества, что нужно конкретно уметь для того, чтобы совладать с такой махиной и при этом всегда оставаться на вершине. Это тоже очень классная работа. Но, повторюсь, книг огромное количество, очень много. И в конце концов, всегда можно вернуться к русской классике, лучше которой ничего нет. Я вот «Войну и мир» перечитываю просто, наверное, чуть ли не каждый год. И каждый год эта книга абсолютно новая для меня. У меня вообще любимый писатель Лев Николаевич Толстой. И, собственно говоря, много что у него люблю. Но «Война и мир» — это, конечно, абсолютно гениально.
Да, согласен с вами полностью. Да и вообще, спасибо вам огромное за то, что уделили нам сегодня время и поделились своим опытом с нашими слушателями.
Да, конечно, всегда рад.
Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подойдет для управления личными задачами, например, для планирования дня на день, так и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать лучше и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.